Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело. Искусство отказа».
В безотказности, на которую часто жалуются люди, особенно женщины, вот вы обратили внимание в вопросе, те ответы, которые «нет, я не могу сказать нет, я добрый человек», они были женскими.
Да, ни один мужчина этого не сказал.
Да, ни один мужчина этого не сказал, потому что мужчина больше ориентирован на достижения, на социальные роли, так везде и, возможно, всегда. И в этом смысле всегда стоит подумать, особенно если о себе думаешь, считаешь, что вот ты такая добрая и никому отказать не можешь, о такой вещи, как вторичная выгода этой роли жизненной, этого положения. Чем мне приятно, чем мне лестно, чем мне хорошо быть вот такой и ничего в этом не менять? Ответ может быть не совсем приятным. Но если он себе дан, то ну, тогда уж можно думать, как и сколько, и всегда или не всегда. То есть уже там в конкретике разбираться. Но сначала вот у себя поймать вот эту вот соблазнительность этой безотказности. Безотказность и некоторая такая готовность всегда и всем, как искушение, если угодно. Уж по-разному это у нас бывает. Кто-то в этом самооценку свою поддерживает, поправляет, кто-то строит образ себя как человека незаменимого, нужного, без которого никто другой шагу не ступит.
То есть, на самом деле, некие эгоистические мотивы, они там в основе этой безотказности
тоже есть. Ну, вот эгоистические, он такое слово-то очень оценочное.
Да, давайте это так назовем.
Да. Есть вопрос, почему я это делаю, есть вопрос, зачем я это делаю.
Программа «Личное дело. Искусство отказа». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 4 июня 2004 года.
В эфире программа «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Когда нас о чем-то просят, подсознательно мы тут же начинаем испытывать сомнения, соглашаться или нет. И если чувствуем, что по каким-то причинам нужно отказать, то начинаем испытывать угрызение совести, недовольство собой. А главное, не знаем, как сказать это самое решительное «нет». Однако отказ – это необходимая часть нашего жизненного опыта, и технологии грамотного отказа стоит учиться. Об этом сегодняшний разговор, в котором участвует ведущий специалист Института групповой и семейной терапии, кандидат психологических наук, автор нескольких книг Екатерина Михайлова. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо, что снова пришли к нам.
Здравствуйте, Татьяна.
А откроем программу мы, как обычно, с опроса москвичей на улицах города, которые отвечали на вопрос нашего корреспондента Надежды Перцевой. Легко ли вам сказать «нет» и умеете ли вы это делать?
Трудно. Может быть, из страха обидеть. Может быть, морально неприятно просто.
Не умею такое говорить. И не отказываю никому. Никогда не говорю «нет». Надо жить дружно. Всякие люди бывают. Некоторым надо помочь хоть словом. И как ему скажешь «нет»?
Наверное, да. Ну, когда меня проще что-нибудь сделать. Ну, если мне не нравится. А чтобы не попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию. Нормально-нормально. То есть меня это как бы не колышет.
Да, бывают такие случаи категоричные, можно сказать. Нет, бывают. Иногда это просто механически можно ответить. Да, нет. Но вообще лучше говорить всегда «да». Дает пользу и себе, и людям.
Конечно. Мы всю жизнь учимся, чтобы вкладывать в себя, чтобы наращивать свой потенциал, капитал. Учиться? Говорить «нет»?
Конечно, умею. Чтобы не возникало неприятностей в последующем. И у меня, и у других. За неаккуратно сказанное «да».
Могу. И несколько раз, когда не имел права сказать «нет», а потом отражалось очень сильно, отрицательно, некомфортно. Нет, не надо учиться говорить «нет», надо просто быть в какой-то степени принципиальным, что ли. Хотя в наше время это не получается. Время совсем поганое.
Нет, не умею. Ну, такой характер, наверное, надо уметь. Но не всегда можно потакать всем, кто что-то хочет.
Да, если такая необходимость есть, если это в моих интересах, то, конечно. Но иногда неловко. Если человек хороший, а приходится говорить ему «нет», бывают такие ситуации, когда необходимо говорить «нет». Но когда девушка некрасивая говорит «выходи за меня замуж», говоришь «нет».
Не умею я. Я очень добрый человек, поэтому все несчастья у меня.
Когда касается лично меня, я
любого насилия. Учиться этому сейчас нужно. Иногда чувствуешь, что не надо. Но иногда твердость, дрожь в голосе, он сразу начинает наседать. А когда почувствует уверенность, он немножко ретируется. Конечно, неприятно. Но потом, через некоторое время, я всегда говорил бы, я не мог иначе поступить. Сожалею.
Умею. Жизнь научила. В жизни всегда ситуация выбора присутствует. Я думаю, что обязательно нужно не морочить людям голову, и себе в том числе, и все-таки ставить точки в конце предложения.
Конечно. Вот кто-нибудь что-нибудь попросит, сразу нет и все. А потому что сделаешь людям добро, и это уже становится системой. Давай добро, делай и все. А так могут еще и не сделаешь добро, и убьют.
Не умею. Но я добрый человек. Я люблю помогать людям. Я не умею говорить «нет».
Вот таковы были ответы москвичей, и я подумала о том, что тема, которую мы взялись сегодня обсуждать, она, с одной стороны, вроде бы такая узкая, а с другой стороны, очень обширная. И я предлагаю наш разговор, Екатерина, сегодня разбить условно на несколько таких глав. Мы поговорим об умении сказать «нет» на работе в какой-то служебной ситуации, и это «нет» может быть обращено как по отношению к начальнику, так и по отношению к коллегам или к подчиненным. Мы поговорим о том, как отказать и нужно ли отказывать родственникам и близким людям. И, наверное, мы поговорим о любви, о том, как сказать «нет» человеку, которого не любишь. И первое письмо, которое с нашего сайта, с сайта «Радио Свобода», достойное цитирование, касается как раз служебной ситуации. «Сказать «нет» можно, но чем это кончается? Не встречал в своей жизни начальника, которому бы это понравилось. Ответные меры последуют незамедлительно. Если не хотите работать, то есть прийти пораньше, уйти попозже, помочь построить гараж и так далее, увольняйтесь. Только не учите меня, что надо тактично обосновывать свою позицию и так далее. Пробовал и тактично, и нет, результат одинаковый». ВД – инициалы автора этого письма. И, пожалуйста, Екатерина, ваш первый комментарий.
Вы знаете, когда я слушала сейчас это письмо, я вспомнила картинку яркую. Лет 20 назад я работала в научно-исследовательском институте, и во внутреннем дворе нашего института аспирант, молодой, перспективный, красивый, стиснув зубы, под проливным дождем мыл машину своего профессора. И вот выражение этого лица я, пожалуй, могу увидеть даже сейчас. И понятно, что до защиты полгода, и понятно, что профессор вздорный барин, и понятно, что, наверное, отказать было нельзя, и рука не поднимется, что называется, язык не повернется осуждать, но скажу вам вот, что если бы этот бывший аспирант, который, конечно, сейчас уже сам человек достаточно серьезный в статусе, например, собирался руководить проектом или какое-то совместное дело у нас бы с ним намечалось, то я бы подумала 20 раз, прежде чем с ним вступать вот в эти коллегиальные отношения. Не потому, что он однажды, 100 лет назад, как нынче говорят, прогнулся. У всех бывают мгновения слабости, и в этом смысле мы все не стальные. А потому что, долго проработав у своего замечательного профессора, он, скорее всего, научился делать то же самое. То есть для него это в каком-то смысле нормально. И, собственно говоря, если вот письмо, которое вы прочитали, чем-то и немножко так тревожит, то вот этим. Это определенная традиция, которая, кроме всего прочего, еще и передается, транслируется дальше. Если я признаю для себя, что со мной имеют право, да, со мной можно так поступать и сделать ничего нельзя, то когда у меня появляются соответствующие возможности, я с высокой вероятностью делаю то же самое.
Знаете, Екатерина, вот буквально недавно одной моей приятельнице, работающей в медицинском учреждении, предложили защищать кандидатскую диссертацию, и она с большой охотностью откликнулась на это предложение. И еще на этапе обсуждения с шефом темы выяснилось, что шеф очень хочет получить ноутбук.
Не было произнесено слово ни подарок, ни, естественно, взятка, но как-то так ненавязчиво ей дали понять, что его компьютер уже старенький, а он понимает, что ей-то ничего не стоит достать ему более новый. История закончилась тем, что девушка отказалась от диссертации, и защищать ее в этом учреждении, где она работает, она не будет, потому что этот шеф – это единственный человек, который мог бы стать руководителем по той теме, которой она занимается. Ну, это вот такое вот «нет» принципиальное, и, соответственно, последствия этого «нет», которые, вот, не знаю, стоит того, не стоит того.
Но это виднее только девушке, стоит последствия того или не стоит. Ведь мы все время выбираем и для себя решаем, вот мы эти последствия готовы принять, мы готовы так заплатить, или мы готовы по-другому, да, в альтернативном варианте заплатить так, да, но последствия это будут в любом случае.
Ну, как правильно сказала одна наша слушательница, что в ситуации выбора ты находишься каждый день.
Конечно, да, для дела или, что называется, для души. Так тоже может быть.
Спасибо, Екатерина. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». Об умении сказать «нет» и умении спокойно воспринять отказ сегодня говорит психолог и писатель Екатерина Михайлова. Примем первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Александр, Петербург. Вопрос к психологу. Знает ли она примеры, когда «нет» не всегда означает «нет» и наоборот? И как это распознать? Ну, я могу быть более конкретным, если хотите. Правда, это немножко от темы немножко отойдет, но вопрос такой. Вот помнится, Борис Николаевич Ельцин перед дефолтом говорил, что нет, повышения цен не будет. И буквально на следующий день они взлетели. Вот как мне относиться в будущем к этому, к всему? Может, общий совет кому-то всем?
Александр, спасибо за звонок. Давайте все-таки более, я думаю, общее, общо посмотрим на тот вопрос, который вы задали. Тем более, что у Екатерины была бурная реакция, когда она вас слушала. Пожалуйста.
Ну, здесь очень многое можно сказать, конечно же. Когда нам что-то со всей определенностью, со всеми ударениями, с некоторым даже пафосом говорит некто, и мы знаем мотивы этого некто, хотя слово и не склоняющееся, и у нас есть опыт обманутого доверия, то, естественно, безопаснее не поверить ушам, а поверить опыту. А в бытовых ситуациях очень часто нетвердость, сомнительность как «да», так и «нет» считывается интонационно. И уж если отказываешь, то, как сказала одна слушательница в опросе, важно ставить точки. Потому что если мы говорим, знаешь, вот, ну, нет, нет, сейчас мне это может быть воспринято как некоторая провокация, как предложение нажать сильнее, попросить жалобней, оказать давление. И когда нам в конце концов уже припёртыми в угол все-таки придется сказать, ну, действительно не могу, ну, слушай, отстань уже, то на нас обидится больше в результате. Мы некоторым образом заманили человека в этот разговор своей вот этой вот...
И позволили ему посомневаться,
позволили
в том,
ему
нет ли это на самом деле.
Да, да, да. Он предпринял какие-то лишние действия. Больше сказал, что называется. И именно за это он и будет на нас обижен. В этом смысле, если уж намерение наше прозрачно, и это намерение все-таки отказать, то это должно быть внятно и лучше с самого начала. Чем раньше, тем менее болезненно.
Екатерина, а вот еще одно письмо, еще одно мнение нашего слушателя, тоже письмо с сайта, оно без подписи пришло. «Нет» зависит не от умения, а от полномочий. «Нет» одного вызывает смех, «нет» другого – холодный пот. То есть, по мнению автора письма, если человек облечен полномочиями, ему ничего не стоит сказать «нет». Я знаю, что вот в вашей практике был иной случай. К вам приходила консультироваться очень властная дама-руководитель, которая как раз не умела отказывать. Вам удалось ей помочь?
Ну, не мне удалось ей помочь, а нам удалось вместе немножко посмотреть на ситуацию иначе. Вы знаете, та замечательная, на самом деле, действительно очень симпатичная и талантливая дама-руководитель,
она принадлежала к тому типу женщины-руководителей, которой нужно называется «мать родная». Да, есть мужской вариант «батяни-комбат», да, «отец родной», соответственно. В женском варианте «матушки такой» она действительно готова была в любое время вникать в любые просьбы, помогать, спасать, по-матерински отчитать и сделать какую-то работу за кого-то из своих людей. Но у этого ведь есть и оборотная сторона, ведь и ее просьбы, любые совершенно, и ее какие-то потребности должны были быть уважены тут же, немедленно, и она точно так же не понимала и не принимала отказов, как и сама не отказывала.
Екатерина, это ведь закономерность, когда человек много дает, он хочет много и получить.
Конечно, конечно. Поэтому, когда мы анализировали с ней вместе вот эту ситуацию, как немножко себя ограничить, оградить от этого дергания с бесконечным предложением войти в положение одного, другого, третьего, ну, мы по справедливости, она была человек очень такой интеллектуально честный, увидели и оборотную сторону, что это означает, что логично то же самое и самой делать. В безотказности, на которую часто жалуются люди, особенно женщины, вот вы обратили внимание в вопросе те ответы, которые «нет, я не могу сказать нет, я добрый человек», они были женскими.
Да, ни один мужчина этого не сказал.
Да, ни один мужчина этого не сказал, потому что мужчина больше ориентирован на достижения, на социальные роли, так везде и, возможно, всегда. И в этом смысле всегда стоит подумать, особенно если о себе думаешь, считаешь, что вот ты такая добрая и никому отказать не можешь, о такой вещи, как вторичная выгода этой роли жизненной, этого положения. Чем мне приятно, чем мне лестно, чем мне хорошо быть вот такой и ничего в этом не менять? Ответ может быть не совсем приятным, но если он себе дан, то ну, тогда уж можно думать, как и сколько, и всегда или не всегда, то есть уже там в конкретике разбираться. Но сначала вот у себя поймать вот эту вот соблазнительность этой безотказности, безотказность и некоторая такая готовность всегда и всем, как искушение, если угодно. Уж по-разному это у нас бывает. Кто-то в этом самооценку свою поддерживает, поправляет. Кто-то строит образ себя как человека незаменимого, нужного, без которого никто другой шагу не ступит.
То есть, но на самом деле некие эгоистические мотивы, они там в основе этой безотказности тоже есть.
Ну вот эгоистически, он такое слово-то
ну, работа
очень оценочное.
Да, давайте это так назовем.
Да, есть вопрос, почему я это делаю, есть вопрос, зачем я это делаю. Может быть, для меня потом всякие мучительные размышления, не обиделся ли кто-то, и обратится ли он ко мне еще раз теперь. Знаете, как в семьях одна из очень жестких таких манипулятивных формул: «Я больше никогда тебя ни о чем не попрошу». Да? Между нами в каком-то смысле прерывается какая-то ниточка отношений. Страшная угроза, на самом деле, прямой шантаж, между нами говоря. Но какой-то очень конкретной, возможно, совершенно невинной нет. Вот здесь стоит о себе подумать. Советы давать, конечно, не будем. Люди разные, жизни разные. А если знаешь за собой склонность вот к такому раскрыванию объятий на любую просьбу, и это тяготит. Если нет, то проблемы нет. Да? А вот если тяготит, стоит подумать, а что ж мне в этом?
Угу. Спасибо, Екатерина. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Личное дело». Об умении сказать «нет» и умении спокойно воспринять отказ сегодня говорит психолог и писатель Екатерина Михайлова. И вот одно письмо на сайте очень мне понравилось. Алексей тоже из Санкт-Петербурга, как и предыдущий слушатель, который звонил, прислал это письмо. Мне кажется, он высказывает такую точку зрения, которая будет близка очень многим людям. Когда речь идет о чем-то принципиально важном, нет никаких проблем. Я могу сказать «нет» и рассмеяться в лицо. А вот в случаях помельче иногда доходит до нелепостей. Не желая портить человеку настроение, начинаю давать уклончивые ответы, иногда даже обещаю что-то, зная наверняка, что не буду выполнять этого обещания. Далее на основе этого вранья ситуация может развиваться и осложняться. В конце концов, все равно приходится говорить «нет», но тогда уже как-то не до смеха. Екатерин, ну вот действительно на шкале черного и белого, да, есть очень много оттенков серого, и это не один вот из таких кардинальных случаев, но тем не менее... Может быть, этот вопрос волнует гораздо большее число наших слушателей, чем тех, может, их больше, чем тех, кто придерживается каких-то крайних позиций.
Согласна с вами, конечно. Это вот очень похоже на такую настоящую жизнь со всеми ее сложностями. И здесь, наверное, можно сказать вот что. В помощь может быть тем, кто узнает по письму эту ситуацию как свою. Гуманность, да, по отношению к нашему собеседнику, партнеру, ну, приоритетная, да, мы же не хотим обидеть, мы же поэтому и пятимся, и привираем, и отводим глаза, и интонируем неуверенно, состоит в том, чтобы ситуацию не запутывать, чтобы она была ясной так рано, как она может быть ясной. Мы плохую услугу оказываем не только себе, со всеми последствиями вынужденного этого вранья и так далее, но и ему. Он будет обижен больше. Желая хорошего, мы мостим благими намерениями дорогу туда, куда обычно ее и мостят благими намерениями, да, в такой маленький, может быть, минутный, но ад, когда нам будет более неловко и отношения нарушатся сильнее. А другой вопрос, все-таки какой бес толкает, тянет за язык и толкает под локоть, вот в тот момент, когда хочется отвести глаза, попятиться, криво улыбнуться и сказать, вот знаешь, ну, может быть, когда-нибудь, да, вот я подумаю. То есть в чем, собственно говоря, вот искушение это все на себя повесить, потянуть ситуацию? И, может быть, где-то сидит все-таки такая заноска про то, что даже если тебе сложно, трудно, то отказывать нехорошо. Вот нехорошо. Но у каждого человека существует некое личное право, ну, не переходить вне очень уж серьезных обстоятельств пределы своих возможностей.
Но вот. Не у каждого существует способность четко осознать свои собственные возможности.
Ну, это уж дело авторское, как говорится, личное. Знаете, вот в родстве с этим письмом, действительно тонким, заметившим такую важную какую-то жизненную вещь, находится такая ситуация, вот хорошие профессионалы, которые востребованы, которые получают много предложений, например, предложений работы, в том числе и такой работы, которую, ну, не надо за нее браться, потому что она разовая, она случайная, она никуда не ведет, она плохо оплачивается и так далее. До какого-то момента, пока, что называется, жизнь не научит, испытывают трудность с отказом, вот, отказаться от предложения, которое вроде бы симпатичное, но не нужное на самом деле. А время ограничено, а ресурс ограничен. Да, и разорвать себя на 100 кусков невозможно, и при этом просто хуже начинаешь делать важную для себя работу, разбежавшись, да, во все стороны сразу. И многие из них, я точно знаю, общаясь с большим количеством людей таких, испытывали колоссальное облегчение, научившись очень солнечно, очень радостно говорить «нет, спасибо». Спасибо, но нет, к сожалению.
Спасибо, Екатерина. Еще звонок успеем принять. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Да, это говорит Светлана Александровна, преподаватель технического вуза с большим стажем. Вот я, у меня беда такая, но, наверное, уже теперь поздно бороться с собой. Слишком добренькая к студентам. и добавлю бал, если он там клянчит, и приеду специально принимать что-то там после сроков, и ведомости сдам позже, чем нужно. И в научном мире также меня все эксплуатируют. То я что-то оппонирую диссертации, то рецензирую кучу дипломов, от которых все другие отказываются. Все это, конечно, у нас никак не оплачивается в высшем образовании. Ну вот не могу, я так всех жалею, вот в чем ужас. А сын мне говорит, а тебя кто жалеет? Да не, никто.
Спасибо, Светлана Александровна. Мы обязательно ответим на ваш звонок и продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Личное дело. Искусство отказа».
Ну вот, например, Дмитрий Георгиевич пишет нам на сайт о том, что он умеет сказать «нет», но всегда отдает себе отчет в том, что после этого его отношения с этим человеком прервутся. И, может быть, стоит немножко нам поговорить о такой сложной категории общение, как отношения с родственниками. Я знаю, что одну московскую семью, которая много лет весьма радушно принимала провинциальную родню, которая приезжала в количестве нескольких человек, заполоняла собой квартиру и жила подолгу. И вот однажды в этой семье случилась какая-то своя собственная ситуация, при которой они вынуждены были отказать очередному вот такому наезду. И целый семейный клан прервал с этой московской семьей отношения, и их не существует уже больше 10 лет. Родня не простила вот этого единственного за много-много лет отказа. Екатерин, вот в данном случае стоит ли пытаться что-то объяснять людям, которые не хотят понять? Не стоит. Как вообще вот с близкими родственниками в этом смысле, в смысле отказов, которые вынуждены и неизбежны, как выстраивать отношения?
Ну, вы понимаете, конечно, что рецепта не будет, да, потому что родственники разные, семьи разные. Я хочу обратить внимание в вашем примере вот на что. Много лет радушно принимала. Дальше идет описание, которое все-таки содержит некоторый намек на то, что вот эти гости вели себя достаточно бесцеремонно, заполоняли все, вы сказали, да? То есть радушно-то радушно, но это явно вызывало напряжение и...
У хозяев, безусловно.
Да, у хозяев, конечно, мы про них говорим. И легко представить себе, это моя фантазия, я несу за нее ответственность, что называется, интеллигентную семью, где негативные вещи не говорятся прямо и резко, где там поджатыми губами, переглядыванием, вздохом, тяжелым, дается понять, что нам это трудно, нам это неудобно. А, впрочем, мы очень рады. Проходите, проходите. Но эта система знаков косвенных, которая рассчитана на своих, да, на свою часть клана, другой частью может вообще не считываться. Никак. И тут, мне кажется, есть некоторый оттенок. Я совершенно не утверждаю, что так было. На самом деле мы этого не знаем. Оттенок вот такого затянутого, да, до крайности, до там, прямой уже необходимости. Получается, что же были рады-рады, а потом бабах, да, и...
И однажды не рады.
И однажды не... Это что ж такое? Это ж так разве поступают?
Программа «Личное дело. Искусство отказа». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 4 июня 2004 года.
Мы продолжаем программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о том, как трудно нам порой бывает отказать просящему, как много проблем возникает в жизни из-за нашей неспособности вовремя и категорично ответить «нет». Гостья московской студии – психолог, кандидат наук, групповой и индивидуальный тренер, автор нескольких книг Екатерина Михайлова. Ведет программу Татьяна Ткачук. И последний звонок, который прозвучал от слушательницы Светланы Александровны, вузовского преподавателя, которая говорила о том, что ей очень трудно отказать людям, которые обращаются к ней с массой различных просьб. Пожалуйста, Екатерина.
Ну что ж, Светлана Александровна пожаловалась, можно сказать, на то, что она всех жалеет. И в какой-то момент вот сын даже ее ругает за это. Говорит, что всех она жалеет, а ее никто. Первое, что приходит в голову, что вот такого рода замечания со стороны близких или коллег, они часто бывают комплиментом в скрытой форме. Ну, когда мы говорим, ну, конечно, ты у нас самый добрый, все не могут, только ты можешь, и когда же это закончится, подумай о себе. Мы, в общем-то, просто хотим человеку часто свое теплое отношение выразить, вот в виде такого ворчливого замечания. Многие с этим сталкивались, конечно. Поэтому мы не будем анализировать мотивы, почему сын маму упрекает в этом. А подумаем вот о чем. Человек, который совсем-совсем уж никогда никому не может отказать, часто сам переносит даже маленький, даже частный отказ очень болезненно в плане отношений, да, а не в плане конкретной ситуации. Как отвержение, как некоторое поворачивание спиной. И долго переживает. И в ситуации, когда к нему или к ней обращаются с просьбой, естественно, немедленно вот свои такого рода переживания опрокидывает зеркально, да, на возможные переживания того, с кем имеет дело. Это не всегда так. И уж если в самом деле хочется научиться, то можно необходимые в некоторых ситуациях, они действительно необходимы с этим-то, в общем, никто не спорит, отказы смягчить несколькими способами, конкретными и простыми. Например, не описывать своих ситуаций, не входить в подробности и тем самым не затягивать ситуацию. Вы знаете, мне это сейчас совершенно неудобно, потому что у меня то-то, то-то запланировано, и я бы с удовольствием, я бы с радостью, но сейчас никак потому-то и потому-то. Вступая вот в это объяснение извинительное, мы еще глубже загоняем себя в ситуацию человека, который оправдывается. Если у меня нет возможности что-то сделать, или мне это слишком тяжело и пострадает что-то, что для меня важно, я имею право сказать «нет», не задевая своего партнера, своего собеседника. Мне очень жаль, но сейчас мне это не совсем удобно. Без подробностей. И второе, предложить альтернативу. Сейчас нет, а когда да. Как с детьми. Когда мы им что-то запрещаем, немедленно нужно что-то разрешить. Чашку бросать нельзя, а подушку можно. Это нет, а это да. Чтобы не создавать ситуацию безвыходности и вот такой подвешенности на отказе. То есть конец разговора любого все-таки должен предполагать выход. Попробуйте то-то.
Спасибо, Екатерина. Я поспорю с вами. Мне кажется, что есть одна ситуация в жизни, когда альтернативу мы предложить не можем, но сначала мы предоставим слово слушателю. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Леонид.
Очень приятно, мы слушаем вас.
Я вот хотел обратить ваше внимание на архетипическое восприятие вот этих вот слов «нет» и «да». И два примера. Мне было лет 5, это значит где-то конец 50-х годов, по телевизору выступает дяденька-милиционер, и, детская передача, и говорит: «Ребята, я милиционер, мое любимое слово – нет». И дальше заключительный монолог из Джойса, где Молли Блум говорит постоянно свои «yes», и восприятие Джойса «yes» – это самое, то есть «да» – это самое женское слово, это вот выражающее как бы вот суть женскую. Вот я вот об этом хотел вас свести.
Спасибо, Леонид. Я прежде чем Екатерине предоставлю слово, я процитирую одно письмо с сайта. Владимир его нам прислал. «Я сказать «нет» не умею, оттого все беды». Мужчина пишет письмо, заметьте. «Сразу же становишься как бы обязан. Посмотрите на иной пол. Вот достойный пример для подражания. Вековой опыт. Вместо дел говорильня, корзины обещаний, а на деле замкнутая совершенно система, работающая на себя. Тут «да» только в одном случае, а «нет» всегда». Вот теперь передаю микрофон Екатерине.
Спасибо.
Пожалуйста.
Конечно, история про милиционера – это сильная история, которая напоминает сразу о нескольких вещах. Первое – это что мы все выросли в культуре, где запретов было довольно много. При этом запретов довольно много,
много, но все они не окончательны. Нет, ну, может быть, нет. Ну, а если, ну, попробуйте и так далее. То есть твердых границ, что можно, что не можно, нету у нас внутри. Мы хорошо знаем, что с одной стороны кругом одни запреты, а с другой стороны, ну, если как-то немножко с ними поиграть, то их можно обойти. И, конечно, мы на это делаем поправку всегда. А второе, что важно, что практика воспитания детей, это если говорить о милиционере, у которого любимое слово нет, и о родителях, и об учителях, и о воспитательницах детского сада, и так далее, и так далее. Отдёрнуть, сказать, что так нельзя, и не показать, и не рассказать, а как можно или нужно, или лучше.
То есть вы опять говорите об альтернативе?
Конечно. Если много запрещать и отказывать, и не подсказывать какого-то другого пути, то возникает напряжение, защита, растерянность. И вот это состояние безвыходности, подвешенности, обходя которое, кстати говоря, многие наши слушатели так и не научились отказывать, обходя его у себя, обходя его у других. Ну, а что касается иного пола и Молли Блум, то, естественно, положение именно второго, или, как в том письме было сказано, иного пола, показывает нам очень любопытную вещь. Если нет возможности, если нет традиции, если нет культурно закрепленной привычки отказывать прямо, развиваются очень тонкие, изощренные и, как правило, манипулятивные стратегии отказа косвенного. Все равно нет человека, который бесконечно будет пропускать через свои границы всех и все, что от него чего-то хочет или требует, или просит. Все равно ресурс ограничен. Все равно есть предел отступать далее, которого невозможно. Но способы могут быть прямые, открытые, корректные, больше ассоциирующиеся с поведением все-таки мужским. Тань, я не говорю, что это так на самом деле. Это миф некий, да, плавающий в воздухе. Прямо, знаете ли, это по-мужски. И мягко, дипломатично, с извинениями, и так далее, и так далее, которые традиционно, и это тоже не значит, что это правда, приписывается, Таня, иному полу, то есть нашему с вами.
Екатерина, ну, все-таки вот умение отказать тому, кому не отвечаешь взаимностью, вот такая одна из самых болезненных тем, да? Вот письмо у нас есть на сайте, Андрей из США, постоянный читатель, говорит, нет, необходимо с любовью к тому человеку, которому отказываешь. Тогда потом не будет неловкого чувства или стыда. Угу. У меня это письмо вызвало некое... Я понимаю, что Андрей хотел сказать, но, в общем, письмо вызвало некое удивление, потому что если человека любишь, то, в общем, вряд ли станешь ему отказывать. Гораздо чаще случаются ситуации в жизни, когда приходится говорить «нет» как раз тем, кого не любишь. Ой-ой-ой. И понимаешь при этом, что как бы ты ни был деликатен, как бы ты ни был мягок, ты все равно боль доставишь, все равно ты принесешь боль. И вот тут, Екатерина, насчет полов и тому, кому что предписано и что подразумевается, а что происходит на самом деле, я вам хочу сказать, что с моей точки зрения как раз гораздо больше мужчин на этом свете, которые годами морочат женщинам голову от, не знаю уж, неумения, нежелания, но, во всяком случае, факт остается фактом. Не хотят расставлять точки над «и» и оставляют некую завешенную ситуацию, при которой отказа нет, развития отношений нет. Угу. И вот это как раз и есть мужская линия поведения, а совсем не то, что вы только что описали научно.
Не буду спорить, потому что вы видите жизнь своими глазами, я вижу своими глазами. Но, наверное, многие из героев вашего устного очерка тоже бы сказали, что они не хотят причинять боль, что жизнь покажет, что, ну, что же ее так обижать и так далее. И, наверное, в любых парных отношениях, будь то отношения мужеско-женские или детско-родительские, да, для танго нужны двое. И вот эти подвешенные ситуации, которые, конечно, в жизни бывают, в отношениях, наверное, они все-таки обеспечиваются с двух сторон. То, что вы называете морочением головы,
То есть и не развитие отношений, и не прерывание отношений. Вот какой-то такой туман. И вечная потребность надеяться, ну, хоть на что-нибудь, на то, что он изменится, в частности. Я в данном случае бы подумала скорее о том, какой мотив стоит за вот этим сидением у телефона с ожиданием того, что, наконец, точки будут поставлены, при знании того, что они поставлены не будут. Вот эта вот потребность надеяться на то, что в один прекрасный день он все поймет и сделает не так, как он делает всегда, а так, как я хочу. А письмо Андрея я немножко по-другому понимаю. Когда к кому-то есть глубокое, серьезное отношение любви, будь то человек иного пола или пожилой родитель, или подросток, ребенок, то, скажем так, приоритетные, более высокие ценности этой любви иногда требуют в конкретике, в мелочах отказать, сказать «нет». И если детеныш тянется к пятому пирожному, и мы точно знаем, что для него это плохо, мы с любовью, да, применяя там какие-то свои родительские хитрости, ему все-таки пятое пирожное не дадим. И когда от нас в какой-то конкретной точке, в конкретной ситуации хотят того, что, как мы считаем, испортит, осложнит, отравит отношения, мы говорим «нет», и это «нет» не означает прерывание отношений вообще, а оно означает просто, что для нас есть что-то центральное, более важное, и есть вот эти вот ситуативные вещи. Потому что бесконечная покладистость и согласие, ну, что называется, с любой прихотью, с любой дурью, даже очень любимого, очень близкого, очень важного для нас человека, не на пользу на самом деле ни отношениям, ни самому этому человеку. Он не должен всегда чувствовать себя свободно существующим на своей территории, на нашей территории и где угодно. Развращаем мы его или ее бесконечными согласиями, вот, вне зависимости от повода.
Спасибо, Екатерин. Ваши приемники настроены на волну Радио Свободы. О технологии грамотного и своевременного отказа сегодня в программе «Личное дело» размышляет психолог, писатель Екатерина Михайлова. И слово слушателю. Здравствуйте, вы в эфире.
Юрий, Москва. Я не читал специальных книг, но мне стало намного легче отказывать, ну, по разным поводам, другим людям, когда я сам научился отказывать себе. Вот, говорить «нет» слабостям, порокам каким-то. И, соответственно, ну, не то чтобы я стал жестче, но, по крайней мере, вот здесь звучали слова, что мне жалко кого-то. И я хотел бы обратить внимание на даже отношение в христианстве к жалости и состраданию, что жалость все-таки основывается на тупости, а сострадание на разуме. И, соответственно, просьбы можно потом дифференцировать. «Помоги мне» или «сделай вместо меня». Это все-таки большая разница.
Спасибо, Юрий, за звонок. На сайте «Герасим» пишет нам постоянный автор писем на наш сайт. «Самое тяжелое – научиться говорить «нет» самому себе. Если этому научишься, все остальные «нет» не составят труда». Екатерина, пожалуйста. Mm-hmm.
И я вижу здесь связь. И спасибо Юрию, спасибо Герасиму за то, что новый поворот в теме дали. С тем, о чем мы уже говорили только что. Есть приоритеты, да? Есть главные и второстепенные. И внутри себя точно так же, как во внешнем мире. И когда мы отказываем себе сами в капризах наших собственных, не идем, не поддаемся каким-то искушениям, что-то себе запрещаем, а что-то себе при этом разрешаем, выбрав как главное, мы тем самым лепим вот эту вот систему собственных оценок. И тогда мы точно знаем, может быть, не в любой ситуации, вряд ли, наверное, на любую ситуацию у нас будет рецепт, уж очень, так сказать, жестко это выглядит. Не бывает так в жизни. Но, тем не менее, мы знаем, что мы считаем мелочью и здесь готовы уступить, если это нам посильно, что мы считаем более существенным, и здесь уже уступать не будем.
соглашаться не будем. Мы это знаем потому, что у нас внутри это продумано. У нас внутри некоторый в этом смысле порядок наступил. Относительный, какой только и возможен в живом человеке.
Спасибо, Екатерина. Еще звонок примем. Может быть, у нас будет еще один поворот темы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Анна из Петербурга.
Слушаем вас.
Я хочу сказать, что люди, которые избегают говорить «нет», говорят, да не потому, что они щадят своего знакомого, а просто они не хотят нажить себе врагов. Хотя на самом деле в каждом «нет» есть все-таки плюс, который заключается в том, что человек заявил честную позицию.
Спасибо, Анна. Мы, в общем, уже отчасти говорили об этом. И Екатерина сегодня довольно много говорила о том, что умение вовремя сказать «нет» – это определенная честность по отношению к самому себе и к собеседнику. Ну вот, например, Дмитрий Георгиевич пишет нам на сайт о том, что он умеет сказать «нет», но всегда отдает себе отчет в том, что после этого его отношения с этим человеком прервутся. И, может быть, стоит немножко нам поговорить о такой сложной категории общение, как отношения с родственниками. Я знаю, что одну московскую семью, которая много лет весьма радушно принимала провинциальную родню, которая приезжала в количестве нескольких человек, заполоняла собой квартиру и жила подолгу. И вот однажды в этой семье случилась какая-то своя собственная ситуация, при которой они вынуждены были отказать очередному вот такому наезду. И целый семейный клан прервал с этой московской семьей отношения, и их не существует уже больше 10 лет. Родня не простила вот этого единственного за много-много лет отказа. Екатерин, вот в данном случае стоит ли пытаться что-то объяснять людям, которые не хотят понять? Не стоит. Как вообще вот с близкими родственниками в этом смысле, в смысле отказов, которые вынуждены и неизбежны, как выстраивать отношения?
Ну, вы понимаете, конечно, что рецепта не будет, да, потому что родственники разные, семьи разные. Я хочу обратить внимание в вашем примере вот на что. Много лет радушно принимала. Дальше идет описание, которое все-таки содержит некоторый намек на то, что вот эти гости вели себя достаточно бесцеремонно, заполоняли все, вы сказали, да? То есть радушно-то радушно, но это явно вызывало напряжение и...
У хозяев, безусловно.
Да, у хозяев, конечно, мы про них говорим. И легко представить себе, это моя фантазия, я несу за нее ответственность, что называется, интеллигентную семью, где негативные вещи не говорятся прямо и резко, где там поджатыми губами, переглядыванием, вздохом тяжелым дается понять, что нам это трудно, нам это неудобно, а, впрочем, мы очень рады. Проходите, проходите. Но эта система знаков косвенных, которая рассчитана на своих, да, на свою часть клана, другой частью может вообще не считываться никак. И тут, мне кажется, есть некоторый оттенок. Я совершенно не утверждаю, что так было. На самом деле мы этого не знаем. Оттенок вот такого затянутого, да, до крайности, до там, прямой уже необходимости. Получается, что же были рады-рады, а потом бабах, да, и...
И однажды не рады.
И однажды не... Это что ж такое? Это ж так разве поступают? Да? Слышу в этом проблему разноязычия. Да, и вот этого вот вежливого терпения, которое не было оценено по достоинству.
Так что стоило делать? Не принимать годами? Дать понять, что это неудобно раньше?
Вы знаете...
Чтобы не напороться на такую болезненную ситуацию?
Ввести, может быть, какие-то правила, как гостят в нашем доме. Мелкие, конкретные, которые бы дали возможность эту ситуацию обсуждать по частностям, по конкретике. Предупреждайте за 2 недели, да, и 5 дней, да, а 7, к сожалению, уже нет. Может быть, грубоватые примеры так, да, экспромтом, но, тем не менее, какая-то сетка, да, какие-то клеточки и какие-то границы...
какие-то законы, которым какие-то предлагается
правила,
подчиниться.
Да, да, да. Может быть, это бы и не спасло ситуацию в целом, но и не сделало бы ее такой болезненной для той второй стороны, которая, я уверена, тоже это испытала как болезненная.
Спасибо, Екатерина. Еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Таня и Катя.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Александр Московский. Касательно последнего вашего разговора, как надо учить с детства пословицам, что гость, как рыба, тухнет на третий день.
Браво.
Это уровень нашей культуры, отношений между людьми, который порушен за последние, так сказать, столетия. И это да. Ну вот тут вы хотели наметить еще новый поворот темы, я бы хотел вам такое добавить. Дело в том, что всегда есть люди, у меня было много там людей в подчинении, всегда были люди, которые действительно никогда не отказывали. И наблюдая за ними, это было довольно сложно им жить на этом свете. Масса создавалась проблем, как говорится, ни одно доброе дело не бывает безнаказанным. Но я увидел, что им это чрезвычайно необходимо. И мне показалось, я хоть сам не психолог, что вот существует такой комплекс неполноценности, который этим реализуется. Они плачут, они стонают, они говорят, вот мне то-то, все. Но они с удовольствием берутся за любые такие дела. Вот не связано ли это с этим? Спасибо вам заранее.
Спасибо, Александр. Екатерина, прошу. Мне кажется, я тоже не психолог, но мне кажется, что здесь не комплекс неполноценности, но некий комплекс присутствует.
Я не буду вольно использовать термин «комплекс», но то, что за этим рисунком поведения есть некая потребность, которая таким образом удовлетворяется, конечно, так. Дама, которая жалуется на то, что коллеги вот ее просьбами достали, заездили, все используют и так далее, получает отчетливую совершенно, так сказать, пропись, вот как корректно, там, не обижая, не разрушая отношений, выстраивать границы и отказывать. Она это делает, и получается. И этот самый Боря, который пришел в юбилейный сотый раз чего-то там с комплиментами, да, с тем, что только ты можешь помочь и так далее, не обидевшись, да, не став врагом, идет просить помощи дальше. Она в этот момент чувствует некое разочарование, как будто что-то отняли. И вот это важная очень красочка в этой истории. Да? Что я буду делать, если ко мне перестанут так обращаться? И в этом смысле я с Александром согласна.
А вот смотрите, есть еще у нас одно письмо из Израиля, Татьяна его прислала. Еще один поворот темы, хотя, наверное, вслед за звонком Александра это будет удачно. Она пишет, что на работе она легко говорит «нет», даже если из-за этого может возникнуть конфликт с руководителем, а вот в личной жизни ей отказать очень трудно. И выручают ее ситуации только, когда есть какая-то объективная причина для отказа. Скажем, она принципиально не дает денег, если знаешь, что на них будут пить.
Угу.
Она не дает, не пишет бесплатно для кого-то контрольные, если вдруг понимает, что ее просто используют и даже не прилагают никаких усилий к тому, чтобы чего-то добиться самостоятельно. И вообще вот эта вот позиция, вовремя почувствовать, что люди в твоем лице, дальше я Татьянину лексику цитирую, нашли лоха, и отказать. Верна ли она, на ваш взгляд? И где этот критерий? И как это вовремя почувствовать? Человек действительно не может без твоей помощи чего-то сделать? Или даже и не пытается, рассчитывая на то, что на счет раз ты сделаешь все это за него?
Но никто из нас не застрахован от того, что искусный манипулятор сделает нас лохом. Здесь бы я обратила внимание на то, что быть в этом смысле обманутым, вот просто так использованным, очень обидно. И это вызывает тревогу и какое-то дополнительное напряжение, а и так-то отказывать непросто, Татьяне во всяком случае. И смотрите, на те случаи, когда у нее есть твердые критерии, о твердых критериях мы уже говорили сегодня, это действительно важно. Вот. Она чувствует себя, так сказать, крепко стоящей на ногах и не переживает лишнего по этому поводу. А там, где вот начинается это мучительное обдумывание, на самом ли деле нужно, или просто вот хотят, так сказать, меня припахать, вот там, и так далее, возникает вот какое-то такое неспокойствие, какая-то такая тревога и так далее. Знаете, мне вспоминается совет в одном религиозном журнале о милостыне. А что, если он там пропьет или машину купит? Но это его ответственность. Это он свою душу губит. А ты решаешь сам за себя. Мы не вычислим этого до конца никогда. Нам с собой бы разобраться.
Спасибо, Екатерина. И, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Мы имеем право просить, и нам имеют право отказать. Это нормально. Если бы мы научились легче воспринимать отказы, наверное, нам было бы не так трудно отказывать самим, когда это требуется. Я благодарю за участие в эфире кандидата психологических наук, автора книг Екатерину Михайлову. Для вас сегодня работали режиссеры Наталья Гуреева и Илья Бокчинецкий. Звонки принимала Белла Калоева. Вела программу ее автор Татьяна Ткачук. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.